Особое мнение.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Особое мнение на Эхе Перми, как всегда, по пятницам, 14 часов 7 минут, точное местное время. В гостях у нас сегодня Андрей Александрович Борисов, директор Государственного архива Пермского края. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Очень хотелось бы вначале поздравить вас с профессиональным праздником. Накануне вся страна отмечала День архивов. Собственно, мы присоединяемся, я думаю, к многочисленным поздравлениям в ваш адрес и в вашем лице ко всему архивному сообществу нашего региона. Знаю я, что вы были на коллегии архивов в Москве. Поделитесь впечатлениями, что там происходило вообще.
Ну, это важное событие, расширенная коллегия, которая собирает не только руководителей архивной отрасли, но еще и приглашенных. Я там участвовал в качестве как раз такого лица, приглашенного, что ли. Вот. И там много говорилось о проблемах. Ну, о проблемах мне бы не хотелось говорить, поскольку мы уж о празднике. А там было выделено, значит, ну, такая линия по социально-культурной деятельности, по деятельности просветительской, которой, ну, вот, архивы должны заниматься. И в качестве примера был приведен Государственный архив Пермского края, потому что
нас
здесь
выделили.
Мы лидеры и флагманы. Да, нас выделили. И выделили не только архив, но и вообще деятельность как бы архивной службы Пермского края. То есть мы здесь очень яркие, мы выделяемся. И это очень приятно. Это, ну, та работа, от которой архивисты к этому празднику подошли, что ли.
Ну, знаете, не так часто в нашей повестке появляется информация, когда Пермь выделяется чем-то позитивным. Мы все где-то в конце списка плетемся, разных списков. Вот. Ну, давайте тогда вот немножко этой позитивной темы расширим. Просветительская деятельность — это, конечно, хорошо. Я так понимаю, были какие-то установки. Обычно на таких мероприятиях бывают какие-то идеологические установки. И вы обмолвились двумя словами перед эфиром о том, что ваша просветительская деятельность должна быть безвозмездной, то есть даром.
Ну, на самом деле, Артем, она не даром. Просто тут надо понимать, что мы бюджетное учреждение, мы существуем на деньги налогоплательщиков. Речь идет о том, что те деньги, которые мы получаем от людей, мы их должны отбивать, отбивать со сторицей. То есть тогда мы, люди, можем смело смотреть в глаза и с честью держаться. А вот когда возникают ситуации, когда мы получаем финансовые, к нам идут финансовые потоки существенные, а мы еще и не исполняем свой функционал, еще и пытаемся деньги на этом сделать, бизнес так называемый развернуть, вот это уже нечто граничащее с преступлением. Мы не должны так себя вести. То есть это совершенно не исключает бизнес-процессов в крупных архивах. Нет, мы бюджетные, мы можем заниматься и коммерческой деятельностью, но мы должны действовать осторожно. Осторожно, не забывая о своих клиентах, о людях. О людях, которые должны по закону получить всю необходимую информацию, которую они считают необходимой. Кстати, не только речь идет о простых людях, это речь идет о целых институциях. Это школы, это вузы, это средства массовой информации. Мы как бы вот стараемся в эту сторону повернуться, но кое-что у нас, видимо, получается, но мы в начале пути, и мы это понимаем.
Мы в начале пути, а целые отрасли, живущие и финансирующиеся за счет нас, налогоплательщиков, сегодня это не понимают. Коль уж вы совсем недавно вернулись, не буду углубляться в информационную повестку, достаточно обширную нашу последних дней, но по тем обстоятельствам, которые на поверхности. А на поверхности у нас сошедший асфальт. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали, вы ведь и пешеход в том числе.
И водитель. Ну, а что здесь комментировать? Понимаете, кроме того, что схватиться за голову, здесь или это умолчать лучше, потому что, ну, просятся какие-то слова не для эфира, что ли. Значит, и если это уже как бы к анализу подходить, то есть дает сбой система. То есть, видимо, система вот, обеспечения этой деятельности, связанной с дорогами, с транспортной инфраструктурой, с сетями вот этими, она дает сбой. Понимаете, легко как бы обвинять там конкретных людей, там еще чего-то, тут вот этот, 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 этот. Но, как мне кажется, это дело такое неблагородное. Потому что нужно корректировать и пересматривать всю систему целиком. Насколько я знаю, эти системы, как бы связанные с транспортом и с дорогами, в разных регионах по-разному работают. Разные ученые, как бы, и специалисты консультируют власти по этому поводу. Нужно пристально смотреть за тем, что в соседних регионах делается, перенимать их позитивный опыт. И опять-таки не с точки зрения какой-то точки, а с точки зрения системы. Как эту систему поменять? Потому что на самом деле есть ведь такая точка зрения, что у нас в Пермском крае все замечательно, у нас самая крутая система, у нас есть отдельные какие-то сбои. Когда ты передвигаешься по городу и даже пригороду, такого ощущения не возникает. А если этого нет и есть чувство неудовлетворенности, сколько говори халва, слаще от этого не будет. Значит, надо напрячься. Значит, надо включить интеллект, надо включить какие-то волевые, что ли, стороны своего характера, я это отношу как бы вот уже к чиновникам, и эту проблему сдвигать с мертвой точки. Вот. И я извиняюсь, что, значит, добавлю, и вот эта вот ситуация с кризисом, ситуация с недофинансированием, она, знаете, это очень неубедительные вещи, потому что, ну, кризиса же не было несколько лет назад. Были жирные годы, а что, были хорошие дороги? То есть это не работает. Понимаете, в чем дело? Значит, нужно и финансирование пересматривать, значит, надо быть более оптимистичным, более настойчивым и более клиентоориентированным.
А восприимчивость, вы сказали, что не совсем благородное дело сегодня конкретных персоналей в чем-то обвинять. Может быть, дело-то как раз в том, что они невосприимчивы к чужому опыту, и не хватает у них сегодня ни силы воли, ни знаний, ни кругозора для того, чтобы посмотреть по сторонам. И это, опять же, возвращаясь к вопросу о неблагородстве винить кого-то. Не способны они, доказали, что не могут сегодня воспринять хотя бы чужой опыт соседей.
Ну, вы знаете, то есть вот мой опыт руководителя, он показывает, что так не бывает. То есть если ты работаешь в команде со своим учредителем, если тебе ставят конкретные задачи, из тебя спрашивают, то тогда, хочешь ты или не хочешь, ты вынужден свою деятельность, ну, хотя бы на среднем уровне делать, то есть сделать с определенным качеством. Это, знаете, система, что она дает? Система – это эффект соленого огурца. Огурец помещают в рассол, хочет он того или не хочет, он будет соленым. А если этой системы нет, а есть отдельные какие-то взаимоотношения вот, внутри там, элит или внутри властных структур, и как бы чиновник он сам по себе, тогда мы вот и получаем вот это. Вообще, как бы беда наших властных структур, и не только властных, когда то или иное место, та или иная институция, организация, которая тебе дана как бы для ее развития, она воспринимается как место для кормления. То есть я туда сел, я ее не развиваю, я там поддерживаю, там что-то такое теплится, а я оттуда качаю финансовые ресурсы. Это неправильно, вот это надо кончать. И как раз вот та ситуация с проблемой как бы в экономике, она дает как бы повод как бы вот, ну, пристальнее посмотреть на этих людей. Как они, конечно, такие люди есть, тут слов нет. И более того, это ведь не только кризис, это еще и ситуация выборов, она тоже к этому подталкивает.
О выборах мы сегодня еще поговорим. А вот, кстати, в продолжение темы дорог снова заговорили о возможности массовых, ну, если не протестных, то, по крайней мере, громких действий, направленных на привлечение внимания к этой проблеме. Как было в 2000, если мне не изменяет память, в 2007 году, мы скорбим по пермским дорогам, тысячи автомобилистов в центре города. Сегодня, по сравнению с теми периодами, подобная протестная активность может принести плоды? Ведь тогда мы стали ньюсмейкерами для федеральных каналов.
Да почему нет? Я думаю, что, скорее всего, нечто подобное появится. Это тренд выборный. Понимаете, в чем дело? Сейчас будет большое внимание ко всем социальным проблемам. Ну, просто такова ситуация.
На свои знамена проблемы плохих пермских дорог будут поднимать все, кому не лень.
Конечно, и это хорошо. И это хорошо. Это будут, я думаю, что и политические партии, и общественные движения, и отдельные люди. Это вполне нормально, и это хорошо. То есть нужно ситуацию качать, нужно с этим что-то делать. И глядишь, и в эту дорожную отрасль вольются люди, ну, с новым подходом, может быть, более молодые, более грамотные, более настойчивые, то есть с энергией подвижничества.
Нужны вливание людей, вливание денег уже довольно.
Конечно, так, а проблема, кадровая проблема, это самое главное. Это самое главное. Потому что ведь некоторые институции, некоторые отрасли развиваются, они видны без особых каких-то финансовых вливаний. Потому что разумно тратятся финансовые ресурсы по-государственному. А бывает по-другому. Вот это другое надо исключить.
Вы заговорили о кадрах, вот как раз и повод перейти к выборам. Кадры решают все. Старый лозунг еще советских времен. И сегодня тоже различные политические объединения партии начали привлекать эти самые кадры. Праймерис будет у «Единой России», праймерис у КПРФ. Я так думаю, что за ними в конечном итоге подойдут ЛДПР и прочие крупные неполитические объединения. Вообще сам феномен праймерис абсолютно западный, к нам не имеющий никакого отношения, или ошибаюсь, были у нас подобные прецеденты. Как вам, как человеку, смотрящему на это со стороны?
Да, в общем, мне это очень нравится. Это действительно как бы форма западная. Только у нас очень часто бывает форма западная, содержание наше. Угу. Вот, ну, вы это слово как бы произнесли. Но в данном случае я думаю, что нет. Тут ведь у каждой партии проблема. Им нужны яркие люди с определенным качеством. Это должны быть люди порядочные. Это должны быть люди с определенными ценностями. Это должны быть люди публичные, уважаемые.
С репутацией.
С репутацией, конечно, вне всякого сомнения. А таких людей немного. Потому что репутация, она ведь тоже разная бывает, так ведь? Вот, и поэтому отбор этих людей, а, собственно говоря, что значит? Вот у вас есть как бы десятка или двадцатка лидеров, она, собственно говоря, делает лицо партии. Ну, здесь в регионе как минимум. Вот, и всем хочется, чтобы это лицо было красивым, чтобы на него обращали внимание, чтобы от него, ну, не подташнивало, что ли. Вот, и поэтому отбор людей, тем более в такой непростой ситуации для страны, он идет более точечным, более внимательным и щепетильным, нежели это было, ну, в предыдущий выбор. Там было много случайных людей.
Как быть тогда с внутрипартийной, ну, трудно сказать, дисциплиной, ориентирами? Ведь не все яркие люди, которые могли бы пополнить, дополнить, украсить партию, будут согласны с теми устоями, с той системой, которая сегодня, ну, скажем, в партии власти сформировалась.
Ну, согласен с вами, но, видите, это вполне нормальная ситуация. То есть в любой партии есть лидеры и те, кто этих лидеров делает. Ну, то есть обслуживают, как бы, есть люди, которые создают повестку дня, да, там проблемы какие-то ранжируют. Это обычно люди средств массовой информации, из каких-то журналов или медиа, да, там других. И они бывают либо скрыты, либо открыты, но они вот к партии какой-то. Есть люди, которые занимаются, ну, такой вот системной работой в территориях. И, конечно, там есть свои ревности. Вопрос. Этими процессами надо умело управлять. И вот здесь сила и харизма лидера той или иной партии. То есть сможет он с этими процессами совладать и использовать вот этот ресурс конфликтный внутри партии на пользу. То есть не создать зоны конфликта, не столкнуть лбами элиты внутри партии, а наоборот использовать амбиции той и другой стороны на пользу. Вот ведь в чем дело. И таких позитивных людей, вот, могущих это сделать, их немного. Их немного. И отсюда и внимательное отношение к региональным выборам в Москве, ну, в администрации президента, потому что они заинтересованы именно в таких людях, а не тех, которые в мутной воде ловят рыбку. То есть решают свои задачи.
Сделаем короткую паузу.
Особое мнение.
Особое мнение Андрея Александровича Борисова, директора Государственного архива Пермского края. Сегодня в эфире «Эхо». Политическую тему продолжаем. А как быть с главами регионов, людей, которые уже встроены в политическую систему к предстоящим выборам? С одной стороны, они оказались в условиях, когда от них требуют результата, и они должны его каким-то образом показать. С другой стороны, они начинают нести персональную ответственность, а значит, возглавлять списки. Ну, как, например, предполагается в Пермском крае. Угу. Говорят, что у Басаргина рейтинг, я не знаю, не видел эти рейтинги, ниже, чем у «Единой России». И если он пойдет в этом списке первым, он нанесет ущерб партии власти. Еще непонятно, кто за кем. Вообще, сам феномен того, что главы регионов сейчас, как люди, занимающиеся исключительно исполнительной властью, вроде как хозяйственники, начинают быть включены в политическую повестку, где как раз борьба мнений, амбиций, денег, интересов. Это хорошо или плохо?
Это хорошо. Ну, видите, губернатор — это ведь все равно лицо политическое. Это последний оплот государственной власти, ну, вот в регионе. А у нас что есть? Вот губернатор по конституции — это последний. А дальше идут муниципалитеты. То есть мы вот и называем по привычке, что город — это власть. Ну, власть в каком-то смысле, но это муниципалитет. Это местное самоуправление, это другое. Это другой уровень, да? Значит, и, соответственно, там вызовов очень много для губернатора. Вот, и, как мне кажется, губернаторы, они должны взять власть в свои руки. Они и должны априори нести ответственность за то, что в регионе происходит. Теперь вы обмолвились по поводу рейтингов. Вы знаете, я бы рейтингам не доверял, то есть у меня известный скепсис к ним. То есть их можно и нужно использовать как некий такой инструмент, как некий такой оселок. Ну, то есть где ты, как ты двигаешься, то есть что ты делаешь как политик, как лидер, да? Но они очень часто используются как манипуляция. Манипуляция общественным мнением, манипуляция политическими элитами, манипуляция тем же самым лидером, чтобы подтолкнуть его к тем или иным решениям. Потому что на самом деле, давайте будем исходить из того, что короля делает свита, и губернатора делают те люди, которые его окружают. И задача, она заключается в том, чтобы эти люди были с определенным качеством. Это должны быть люди профессиональные, сильные, харизматичные, исполнительные, командные, с позитивной репутацией. Вот какие люди должны быть. Значит, соответственно, есть время для того, чтобы какую-то корректировку и в команде сделать. И сделать выводы каждому из губернаторов, и Виктору Федоровичу в том числе, потому что у нас ситуация, она такая, ну, непростая, так мягко обозначим ее, вот, для того, чтобы, ну, как бы отбить этот удар, то есть попасть по ракетке. Угу. Вот. Такие шансы, они есть. Они по-разному экспертами оцениваются, но все эти эксперты в скрытой либо открытой форме, они говорят, что шанс есть, им надо этим шансом воспользоваться. У нас же проблема какая? У нас, значит, элиты разбиты на группки. И вот у нас уже пошла кампания фактически. А кампания так вот, раскол элиты — это война элит. Это когда нет позитивной повестки дня, позитивной, когда обсуждаются проблемы и когда обсуждаются пути решения. А когда переходят на личности. А этот вот такой, а этот такой, а этот еще хуже. Их вместе взято. Ну, появляются публикации самые-самые разнообразные, грязное белье начинает, так сказать, с ним что-то делать, и так далее, и так далее, и так далее. Это показатель неблагополучия. Но, как мне представляется, ну, я так как бы не только за Пермским краем слежу, но и за Россией, эта ситуация не уникальная для Пермского края. Для Пермского края она не уникальна, к сожалению. Потому что, ну, да, не удалось элиты сплотить. Ну, произошел раскол. Значит, надо искать пути для их примирения. Нужно искать пути для того, чтобы их энергия, вот этих вот элит, которые в разных частях ринга, нужно найти возможность использовать их в мирном русле. То есть на благо Пермского края.
Квалификации хватит у сегодняшней власти?
Ну, знаете, тут этот момент какой. Сила руководителя, он не может разбираться во всех вещах. Его сила заключается в том, чтобы подобрать людей точечно, доверенных людей, которые стали бы проводить взвешенную кадровую работу. Ну, не только кадровую, и любую другую. То есть помогать губернатору вести взвешенную политику. То есть эти люди должны помнить, что есть губернатор, и у него есть интересы и личные, и не только государственные, и это нормально. Чего ж в этом ненормального? Это вполне нормально, мы все люди, да? Есть люди в правительстве, которые имеют тоже свои личные интересы какие-то, в том числе и карьерные, то есть это не обязательно как бы идея украсть, что ли, не об этом речь, да? А вот вопрос в том, чтобы при всех этих разных, разношерстных как бы позициях и установках все-таки доминировало одно – развивать отрасль, которой ты занимаешься, либо развивать территорию, которой ты руководишь, развивать Пермский край. Вот если вот это вот будет, то мы все победители.
Ну, как раз повестков в последнее время формируют, как кажется некоторым представителям нашего общества, не совсем компетентные руководители. Есть много критики, например, в адрес приехавшей к нам в начале прошлого года Ольги Ковтун, возглавляющей Минздрав и являющейся вице-премьером. Есть вопросы к Алмазу Закиеву, который сегодня возглавляет Минтранс. И вот по двум этим самым поводам хотелось бы узнать ваше мнение, но сразу после новостей от наших федеральных коллег.
Особое мнение.
Особое мнение на Эхе Перми продолжается. Сегодня свое особое мнение по различным вопросам высказывает директор Государственного архива Пермского края Андрей Александрович Борисов. Мы о политике говорили о кадрах, и вот как раз о том, что сегодня будоражит сознание пермяков. Две темы – это митинг против развала здравоохранения и отставку Ольги Ковтун, после чего, кстати, появилась информация, что она вроде как сама не готова больше возглавлять Минздрав, не хватает, не справляется с нагрузкой, сосредоточиться желает на работе вице-премьера. Ну и, с другой стороны, эти самые пресловутые электронные проездные билеты для льготников. Вроде здесь и здесь весьма масштабные действия, которые предпринимаются и не могут предприниматься без участия первых лиц. Ну, я имею в виду первых лиц министерства, тут даже не о губернаторе речь. Вот. Во-первых, вы в курсе событий-то вот про электронным билетом? Да. Что думаете? Вот хотя бы по части того, что информирование населения – это то упущение, за которое сегодня хулят в первую очередь Минтранс и всех причастных к этому.
Ну, ведь и справедливо хулят. Ведь дело в том, что любая структура, она должна, структура власти, я имею в виду, да и не только власти, она должна быть открыта, если это допустимо по закону. Она должна быть открыта, то есть должно быть понятно, и на сайте должно быть понятно, чем занимаются, какие решения принимаются, исходя из чего и так далее.
Вроде это есть. А вот конкретная информация, и система дает сбой.
Плюс к этому, значит, когда принимаются принципиальные решения, это нужно выходить в СМИ, то есть не только сайт использовать, а в широкие круги. Народу это надо как бы доносить, эти вещи. Вот. Потом, видите, в чем дело? Сама идея, она же замечательная. Чего в этом плохого?
Нет, все за идею. Но вот. Опять споткнулись.
Вопрос, как мы опять это реализуем? Ну, для органа власти это будет уроком. это будет уроком. Это серьезный урок. Любому руководителю неприятно получать такие общественные оплеухи через средства массовой информации. И уверяю вас, я сам как бы через это проходил, ты переживаешь очень сильно, даже когда там какой-то даже намек появляется. Не то, что когда откровенно тебе что-то там такое говорят нелицеприятное. Поэтому я надеюсь, что переживут, примут к сведению и будут делать по-другому, как надо.
Вот, это важное обстоятельство. По поводу Ольги Ковтун. Мы в большей степени сейчас про электронные проездные говорили. Вновь собирается публичная активность. Причем человек, который ее инициировал, с одной стороны, кажется, преследует все-таки какие-то бизнес-цели. А может быть, и не преследует, не берусь утверждать, но тем не менее. И вот он под эти знамена, мне кажется, способен собрать значительное количество людей, потому что с пермским здравоохранением действительно большая беда. Мы сегодня утром в рамках утреннего разворота пытались каким-то образом сформулировать эту тему. Можно ли сегодня каким-то образом исправить ситуацию, если поменять конкретного человека? Вначале мы говорили о том, что, в принципе, это невозможно применительно к дорогам. В здравоохранении та же ситуация, это тоже система, которую нужно менять от начала и до конца.
Ну, вот смотрите, здравоохранение разваливается уже последние 20 лет. Причем разваливается, я это беру в кавычки. Ну, говорят об этом. Говорят о развале здравоохранения, говорят о развале образования, например, и там еще до других отраслей. Кто-то говорит о развале, противоположная сторона говорит об изменениях, она говорит о реформах. Вот пойди разберись, кто прав, кто виноват. Истина где-то, видимо, посередине находится. Но никто не будет утверждать, что в нашем здравоохранении все хорошо. Но так ведь и до Ковтун не было хорошо. А более того, Ковтун, она еще попала в ситуацию, когда проблемы с финансированием. То есть, понимаете, это такой негативный лак. И все это наложилось одно на другое. Плюс к тому, опять-таки, взаимоотношения с элитами. И с элитами как бы здравоохранения. Есть и такие. Это директора клиник.
Главврачи.
Это главврачи и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь всегда нужно действовать очень осторожно и всегда очень много подводных камней. И, конечно, по каким-то моментам ей было, наверное, трудно разобраться в то, что здесь в Пермском крае происходит. Но называть ее непрофессионалом – это некорректно. Она профессиональный человек, она сильный человек, она со своей позицией человек. Это в свое время в средствах массовой информации аналитики говорили после ее назначения, что это сильная как бы установка и сильное решение губернатора. Вот, и многие с этим склонны были соглашаться. Вот, другое дело, насколько корректно и эффективно, тут скорее не о корректности, а об эффективности идет речь, о совмещении двух должностей, потому что сфера здравоохранения – это сложная сфера. И не случилось ли здесь так, что здравоохранение, оно как бы, ну, оказалось, ну, не то, что чтобы по остаточному принципу, а как одна из составных частей деятельности.
Без отца, без матери, говорят.
Вот.
Середина наполовину.
Но, с другой стороны, ведь, понимаете, вице-премьер хотела просто своим профессионализмом прикрыть, ну, какие-то недостатки, которые обнаружились в этой сфере вот до нее. То есть это как бы, ну, знаете, хорошими дорогами вымощена дорога в ад, да, старая английская поговорка. Может быть так, я не знаю, я просто далек от этой сферы, я как бы, ну, свои какие-то домыслы, свои какие-то представления, что ли, сейчас проговариваю. Потом, понимаете, в чем дело? Ну, идет реакция населения. Ну и хорошо, пусть она идет. Инспирировано, посмотрим, что из этого выйдет. Потому что есть проблемы, на них надо обратить внимание. Для меня более сносным было бы, если бы этим занимался Общероссийский народный фронт, либо партии какие-то. То есть была бы некая система, вот системное такое взаимодействие. Есть у того человека бизнес-интересы или нет, это не так важно. Важно, сколько народу соберется. Важно, что эти люди будут говорить.
Будут ли они что-то предлагать?
Будут ли они что-то предлагать? Важно, понимаете, подойти позитивно. Вот тут две реакции возможны у органов власти. То есть сказать, ах, они собираются, ах, они против меня. Но реальный человек, который полномочиями облечен, за ним институция, за ним власть, он это персонифицированная власть. И поэтому здесь нужно разумно к этому подойти. Вот персонификацию отодвинуть и посмотреть это позитивно с точки зрения того, как институция работает. И там какие-то коррекции сделать. То есть пойти на диалог с этими людьми. Этот диалог может быть прямой, он может быть косвенный через средства массовой информации, но он должен быть, он должен состояться. То есть надо сказать, да, коллеги, есть проблемы, такие-то, такие-то, такие-то. Да, может быть, где-то сказать, что есть ошибки, либо неверные решения. А что в этом такого? Понимаете, это сила руководителя сказать, что это есть, а не слабость, как многие думают. Поэтому я в этом ничего страшного не вижу. Это нормальный такой демократичный процесс.
Ну, по крайней мере, вы сейчас проговорили, как должна выглядеть нормальная, адекватная реакция. Будем надеяться, что мы ее в конечном итоге получим. Ну, 2 минуты у нас остается до завершения программы. Не могу не спросить о теме, в которой вас можно считать... в самом прямом смысле этого слова, экспертом, о театре Курензис. Долгое время говорили о том, что не подпишет контракт, но все-таки сделал это.
Я очень рад.
Обязательные условия. Да, вот это пример компромисса, или все-таки здесь была шантаж своего рода со стороны этого действительно выдающегося человека в адрес краевых властей, например?
Ну, понимаете, здесь могут быть различные интерпретации в зависимости от того, как к Теодору относиться. Значит, он – это сильная личность творческая, это цельная личность. Поэтому я был бы склонен говорить о компромиссах. О компромиссах.
На его условиях.
Вы знаете, я думаю, что здесь компромисс был и с той, и с другой стороны. Это была разумная, взвешенная политика губернатора, который понимает ценность этого художественного руководителя, что это совершенно уникальное явление не только для Пермской земли и для России, но и это такое мировое явление, что ли. Это надо понимать. Вот. И, соответственно, это дорого стоит. Если вы хотите это сохранить, и чтобы это развивалось, значит, должна быть инвестиция сделана или продолжена. И, по-моему, это было сделано. Причем имейте в виду, что финансирование реальное, которое получил Теодор, если говорить о его каких-то победах, оно ведь будет значительно меньше. Он же в рублях деньги получает, а не в долларах. Соответственно, все равно сжатие бюджета произошло. Театр. И театр решил, не надо думать, что театр решил все свои проблемы на 100%, на какую-то часть. Но что важно в этом, это важно то, что губернатор и руководители правительства, они признали ценность этого человека, признали ценность театра, оперы и балета, и сделали все, чтобы погасить ту конфликтную ситуацию, которая, надвигалась.
Ну, слава богу.
Да молодцы.
Спасибо большое. Свое особое мнение сегодня на «Эхе Перми» представил директор Государственного архива Пермского края Андрей Александрович Парисов. До новых встреч.
Спасибо.